Ватерлоу Ротшильда. Информационно-финансовое творчество. Наполеон Карлович Бонапарт, вернувшись во Францию, честно попытался договориться с коалицией враждебных держав о взаимном ненападении. Страна устала от непрерывных войн с 1792 по 1814 год, обескровилась, была готова еще много лет зализывать раны в мире с соседями. Так что император, успевший помимо военных подвигов дать стране новое, чисто буржуазное законодательство, был склонен не столько творить новые чудеса, сколько пожинать плоды былых посевов. Но поверить скоропостижному миролюбию былой грозы Европы было практически невозможно. Да и французская промышленность, возвращенная в тепличных условиях континентальной блокады, могла зачахнуть под вольным ветром торговли с Британией, следовательно, могла в любой момент потребовать новой конфронтации. Независимо от воли крестьянского большинства французов, самые богатые и влиятельные из них объективно нуждались, если не в войне, то по меньшей мере во вражде с богатым островным соседом. Британские же промышленники, давно уже занявшие ключевые позиции в структурах власти, намеревались воспользоваться всеми властными возможностями, чтобы предотвратить появление на континенте серьезного конкурента. Война, мало кому выгодная, была, тем не менее, всеми признана неизбежной. И действительно разразилась через считанные недели после того, как император вернулся с острова Эльба и на плечах восторженных солдат был внесен в свой дворец. Довольно быстро выяснилось, что за год изгнания маленький капрал не растерял военные навыки. Прежде всего, разумеется, тот навык, который полководцы революционной Франции успели за десятилетия противостояния всей Европе отточить до совершенства. Немыслимому численному превосходству противника можно было противопоставить только умение разделять его, добившись хотя бы временного перевеса, бить по частям. Сам генерал Бонапарт потому и стал императором, что применил ту же технологию во внутриполитических битвах. В 1799 он расколол лидеров республики так, что без особого труда преодолел сопротивление каждого. Вот и теперь Наполеон блистал тем же искусством. По непролазной осенней нидерландской грязи его армии носились как по учебному плацу. Войска вражеской коалиции не успевали соединиться и разлетались от французских ударов во все стороны. Наконец, изгнав с поля боя пруссаков под командованием фельдмаршала Блюхера, император отрядил маршала Груши преследовать отступающих и отправился на охоту за последним в этой кампании противником — британцами, которыми руководил герцог Веллингтон. Встреча самой блистательной армии, самой упрямой, разразилась близ нидерландского, ныне бельгийского, городка Ватерлоу. Веллингтон, как всегда, выбрал самую удобную для обороны позицию. В осенней грязи его войска, как всегда, держались до последней возможности, даже когда сопротивление выглядело совершенно безнадежным. Чтобы прорвать британскую оборону, Наполеон бросил в бой последние резервы. Гром пушек даже сквозь туман разносился на десятки новомодных в ту пору именно революции введенных километров. Эту канонаду слышали Блюхер и Груши, но выводы сделали разные. Груши славился прежде всего дисциплиной. За всю свою военную карьеру он ни разу не оставил боевой приказ неисполненным хотя бы в самой мельчайшей подробности. Наполеон поручал ему труднейшие задания и был уверен в конечных результатах. За это и поднимал его по служебной лестнице. Высшее воинское звание Груши заслужил честно. Блюхер же не зря слыл старым лисом. Приказ он, конечно, тоже исполнял. Но так, что авторы приказов только диву давались. Вот и сейчас он исхитрился ночью оставить перед носом у Груши скромный арьергард. Основные же силы увел на выручку союзнику. в авангарде груши быстро почувствовали неладное. Слишком уж мало следов оставляла армия, за которой они гнались. А главное, слишком долго слышалась пальба у Ватерлоу. Если Веллингтон все еще не сломлен, не лучше ли прекратить преследование и помочь главным силам? В конце концов, генералы не выдержали, обратились к маршалу напрямую. Они не только сомневались в успехе своей погони, они еще и сознавали, если британцы пересилят, бить пруссаков будет незачем. Понимал это и Груши. Наполеон имел из кого выбирать, и его маршалы действительно были цветом армии, но за всю свою карьеру Груши ни разу не ослушался приказа, а тут приказ был прям и недвусмыслен — гнаться за пруссаками, не дать им оправиться и перегруппироваться. Военный совет, проведенный на марше, не изменил ничего. Армия Груши продолжала погоню за призраком Блюхера и с каждым шагом удалялась от Ватерлоу, так что помощи Наполеону не предвиделось. Правда, в обычных обстоятельствах помощь бы и не потребовалась. Последние французские резервы уже почти прорвали британскую оборону. Наполеон был в двух шагах от победы, и в этот самый момент войска Блюхера, измученные сверхбыстрым маршем, вырвались на поле боя и упали на антинаполеоновскую чашу весов. Из всех маршалов Наполеон выбрал для погони того, который не мог нарушить приказ ни при каких обстоятельствах. Нерушимая исполнительность и безинициативность Груши оказывалась необходимой десятки раз, но рано или поздно не могла не обернуться катастрофой. Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление, когда главной опорой оказался человек без собственных решений, империя рухнула. За перипетиями нидерландской кампании внимательно следила вся Европа. Все державы устали от войны не меньше Франции. Если бы Наполеону удалось продержаться до зимы, тогда в снегу воевали разве что русские, его противники, скорее всего, согласились бы на достаточно затяжное перемирие, а упрочив за зиму собственную экономику, наладив традиционно сильную сеть дипломатических интриг, Франция могла к весне добиться распада враждебной коалиции. Больше всего от такого сценария пострадала бы, конечно, Британия. Правительство, долгие годы бросавшее в пламя войны и собственные ресурсы, и всех союзников, в одночасье оказалось бы банкротом. И не только политических. Несметные миллионы золотых суверенов, вложенные в истребление единственного реального конкурента, оказались бы выброшенными безвозвратно. Следовательно, государственные долговые обязательства, скорее всего, были бы в лучшем случае заморожены на долгие годы, а то и вовсе обесценены. Естественно, лондонская биржа ждала известий из Нидерландов как манны небесной. Малейший слух оборачивался тысячами распоряжений о покупке или продаже. Увы, кроме слухов не было ничего. Мир еще не опутала телеграфная паутина. Один из крупнейших лондонских финансистов, глава британской ветки банкирского дома Ротшильдов, озаботился получением надежной информации заблаговременно. По всей Европе стояли его кареты с лучшими лошадьми, каких только можно было тогда купить за деньги. Благо, требования к упряжным и верховым лошадям разные, так что при всех несметных потребностях вооруженных сил кое-что оставалось и на долю частных владельцев, а уж среди них не было равного Ротшильду по готовности вкладывать деньги в действительно необходимое. Конная эстафета в считанные часы домчала пакет с известиями о разгроме французов до берега Ла-Манша. Там уже ждали корабли, также купленные Ротшильдом. От меловых скал Дувра новые кони понеслись в Лондон, и Ротшильд получил заветное известие прямо посреди главного торгового зала биржи. Было ясно, что еще через несколько часов весть о британско-прусской победе дойдет до всех. И тогда государственные обязательства, доселе обесцененные политической неопределенностью, вновь станут надежными, следовательно, дорогими. Скупив их немедленно, можно было через пару дней изрядно обогатиться. Именно так поступил бы в ту пору любой биржевой игрок, получивший эксклюзивную информацию. Но не Ротшильд. За ним следили тысячи глаз. Вслед за ним скупать бумаги немедленно бросилась бы вся биржа, и ему удалось бы обогатиться лишь на той незначительной доле обязательств, которую он добыл бы первым приказом на покупку. Ротшильд представлял себе ход мыслей коллег по бирже куда отчетливее, нежели они его. Разница в уровне рефлексии позволила ему принять творческое решение по тем временам совершенно неожиданное. Принесенную депешу он прочел в центре зала и, лихорадочно сунув ее в карман, бросился продавать все правительственные ценные бумаги, которые у него, как и у любого биржевика, к тому времени были. Надежность и оперативность Ротшильдовой информационной службы к тому времени была общеизвестна и многократно подтверждена. Если великий банкир, повинуясь полученным сведениям, продает британские обязательства, значит, Британия проиграла. Избавляться от облигаций побежденного бросились все. За считанные минуты бумаги стали не намного ценнее той самой бумаги, на которой были напечатаны. И тогда, повинуясь незаметному знаку банкира, десятки его тайных агентов занялись скупкой. Вскоре Ротшильд покинул биржевой зал обладателем чуть ли не всех обязательств британского правительства, а еще через несколько часов биржевики рвали на себе волосы, узнав, от каких сокровищ только что избавлялись за бесценок. Впрочем, это был не последний творческий маневр легендарного финансиста. Чего-чего, а денег ему хватало и до Ватерлоо. А вот чего не хватало предельно остро, так это общественного признания. Еврей со множеством родственников на континенте особым уважением замкнутой британской дворянской кастой не пользовался. Даже несмотря на то, что его род еще в средние века обзавелся титулом баронов Священной Римской империи германской нации. Сама эта империя, только что исчезнувшая под натиском все того же Наполеона, уже не освещала красный щит на баронском гербе своим авторитетом. С биржи Ротшильд отправился в Министерство финансов и попросил оплатить ему все государственные обязательства не по номиналу, а всего лишь по той бросовой цене, по которой он их скупил, да и то лишь потому, что правительство Британии не вправе что бы то ни было принимать вовсе безвозмездно. Но разницу между номиналом и ценой скупки Ротшильд все же получил. Разумеется, не деньгами, а новым, уже чисто британским титулом, доступом в высшие круги общества и власти, возможностью в дальнейшем заключать контракты с правительством в приоритетном порядке. Да мало ли выгод может получить человек, столь творчески распорядившийся зависимостью государства от себя. Банк Ротшильдов процветает до сих пор. Достаточно напомнить, что он входит в пятерку финансовых организаций, ежеутренне определяющих цену золота на лондонском и, следовательно, на мировом рынке. Основы могущества этого банка были заложены еще в глубоком средневековье тысячами сделок с мелкими германскими князьками. Но непревзойденным его сделал именно тот из Ротшильдов, который оперативной информацией и собственными творческими ходами подчинил себе на несколько часов усилия двух могущественнейших империй.